Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело Принцепа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами я, Олег Бондаренко. Сегодня у нас особенный эфир, потому что мы будем говорить не просто о политике или экономике, или культуре, или спорте, музыке на Балканах, или кухне. Мы сегодня будем обсуждать фильм, который мы сами сделали. Собственно, это фильм... В первую очередь мой, но не только мой, а еще также моих прекрасных коллег, друзей-балканистов. И сегодня мы втроем будем рассказывать об этом фильме. Дело в том, что вчера состоялась в Центральном доме журналиста его премьера в Москве. И сегодня мы будем об этом говорить с нашим постоянным практически уже участником, историком, писателем Никитой Бондаревым. Никита, приветствую.
Добрый вечер.
А также прекрасным, замечательным оператором, постановщиком... Я могу сказать, что, в общем-то, на самом деле, отчасти режиссером этого фильма Алексеем Довганем. Алексей, приветствую.
Всем привет.
Я несколько слов скажу о фильме. Он называется «Борьба и мир Республики Сербской» и посвящен этой малоизвестной на самом деле республике за пределами Балканского полуострова. Редкий русский, как понятно, отличит Сербию, Республику Сербскую. И этот фильм посвящен вот этой вот замечательной, прекрасной, но малоизвестной и в этом смысле малоизученной республике, которая составляет половину государства Боснии и Герцеговины, и которая в этом году подошла как никогда близко к возможностям отделения, к возможности проведения референдума. Референдума о независимости. Но... В итоге референдум этот сейчас отложен на неопределенный срок. В это воскресенье, 23 ноября, в Республике Сербской должны состояться досрочные президентские выборы. И слишком уж сильно было давление на лидера Республики Сербской Милорад Додика, который занимал пост президента. Он вынужден был уйти в отставку. И сейчас на выборах происходит, там должен произойти транзит власти. Бывший министр внутренних дел Синиша Каран от Додика баллотируется в президенты и с высокой долей вероятности станет новым президентом Республики Сербской. Однако же, давайте несколько я моментов скажу, чем нам ценна Республика Сербская сама по себе. Ну, если вот с сегодняшнего дня смотреть, ее лидер Милорад Додик, единственный европейский лидер, который неоднократно прилетал в Москву и встречался с Владимиром Путиным после 24 февраля 2022 года, он был определенным маркером, маяком, я бы сказал, для соседних лидеров, и для сербского лидера Александра Вучича, и для венгерского лидера Виктора Орбана. Имея такую доминанту в регионе, очень сложно ее игнорировать и не соответствовать. Ну, а исторически Республика Сербская, собственно, и об этом, этому посвящен фильм, она боролась за свое существование, за свою независимость на протяжении столетий. Одним из самых известных фактов этой борьбы был известный выстрел 28 июня 1914 года Гаврилы Принцепа в Франца Фердинанда, австрийского престола-наследника, в Сараево на Латинском мосту, который послужил поводом к началу Первой мировой войны. И этот выстрел был сделан за независимую... Тогда не было слова «Республика Сербская», тогда была «Сербская Босния». И много-много-много чего еще, собственно, исторический контекст я здесь, конечно, хотел бы уступить право рассказать Никите Бондареву, а Алексею, человеку, который, собственно, глазами которого зритель увидел этот фильм, заранее скажу, фильм пока что не не загружен ни на одну из платформ, потому что у каждого авторского документального кино должно быть где-то хотя бы полгода фестивальной жизни, чтобы его оценили в кинотусовке, а, соответственно, спустя эти полгода фильм, конечно, появится, пока еще не знаю на каких ресурсах, но должен появиться. Вот, Алексей, твоими глазами российские зрители видят Республику Сербскую. Что ты увидел и отметил для себя в Республике Сербской прежде всего?
Так получилось, что мы с тобой уже традиционно снимаем каждый год фильм, и до этого мы снимали в Сербии, и, как мы говорим в фильме, немногие русские знают отличия между Республикой Сербской и Сербией, и я был в том числе. И когда мы начинали снимать этот фильм, конечно, я в Республику Сербскую попал впервые. Попал впервые на такое мероприятие трагическое. Это было, это было празднование... Поминовение жертвам в лагерях Есеновац. И, собственно говоря, первая часть фильма, она повествует об этом. Но что мне понравилось в Сербии сразу с первых...
В Республике Сербской.
Да, да. Вот, мне понравилось более открытые люди, более простые. Еще больше как бы внимания к русским и доброты. Ну, конечно, все, что ценится на Балканах. Кухня, вино, красивые женщины. Ну, в общем, это Сербия и сербы, которые как бы с плюсиком вот для меня, да, то есть они более душевные, мне показались.
Угу. Никита, расскажи ты, собственно, предысторию этого фильма, твою роль в нем. И твою, собственно, свою часть историческую, как-то реперно постарайся
значит,
пройти.
Значит, вот я понял, что прежде чем я сделаю обязательно то, о чем ты меня просишь, я должен рассказать одну историю, вот пандан тому, что Алексей говорит. Значит, я же вчера буквально вернулся вот оттуда как раз, из Республики Сербской, из Восточного Сараева. И, значит, некий наш общий друг, не будем как его говорить, как его зовут, скажем лишь, что имя его Александр, а фамилия Борисов, значит, отвез нас в город Мостар, где я до этого бывал только проездом, очень хотелось его посмотреть. Мостар – это красота, конечно. А попутно мы заехали в место, где ты был, в монастырь Житомислич, где вот родные места рода Милорадовичей, который как бы тесно связан с Россией, а корни у них вот в сербской герцоговине. И после посещения монастыря мы пошли, значит, к местному какому-то крестьянину, который рядом с монастырем живет, сербу. Там вот несколько сербских семей живут вокруг монастыря. Ну, там традиционно он нас угощает, чем принято угощать, рюмочкой. Значит, это самое, каким-то свежевыжатым гранатовым соком, который они там делают. Вот, и он начинает рассуждать. Рассуждение следующее. Вот мы, сербы, которые живут в мусульмано-хорватской части Боснии и Герцеговины, нас немного, но зато мы настоящие. Вот мы настоящие сербы. Только мы помним, что значит быть сербами, только мы помним, что значит жить, быть православными, потому что мы тут живем как на вулкане, который может извергнуться в любой момент. Поэтому мы не можем этого забыть, даже если бы мы хотели. Поэтому мы настоящие сербы в Республике Сербской, в сербской части Боснии и Герцеговины. Но они уже не совсем настоящие. Они уже как бы немножко более расслабленные, менее сербские и менее православные. А уж сербы из Сербии – это вообще ленивые, трусливые, и вообще это не сербы,
сейчас
а недоразумение кто-то. Какое-то. Ну, это ж цитата. Это вот как цитата. Бы, это сербский крестьянин вот из мусульмано-хорватской части Боснии и Герцеговины, значит, из-под монастыря Житомислич говорит. Вот, это к вопросу о том, что вот Алексей говорит, что сербы в Республики Сербской, они как сербы из Сербии, только еще с плюсиком, да? А вот сербы из мусульманско-хорватской части, они считают, что они с двойным плюсиком. Это вообще безумно интересная история, помимо каких-то межнациональных противоречий там в Боснии и вообще на Балканах. Есть еще какие-то вот такие территориальные терки между разными частями сербского народа. Это тоже такая очень занятная штука, если ты в это начинаешь погружаться. Вот, а о чем был вопрос?
Вопрос был о том...
О предыстории фильма?
Да, о предыстории фильма. Твоего участия, и какова была твоя роль, и, собственно, какие исторические вехи ты в этом фильме осветил.
Ну как, значит, предыстория была такая. В прошлом году, как вот Алексей начал говорить уже, был выпущен фильм Олега Бондаренко про туристические красоты, собственно, Сербии, причем такого хартленда сербского, вот, да, не самые любимые русскими туристами места, хотя Златибор там тоже был, и все эти горнолыжные курорты, но основа была вот на такую сербскую глубинку, хартленд сербский. Вот, и после этого, в общем, было принято решение, что надо это продолжать, снимать фильмы, потому что всем, кто в процесс вовлечен, это очень нравится, и зрителям, наверное, это нравится тоже, иначе бы они не ходили и не смотрели эти фильмы, и не говорили достаточно искренне вот о том, что им нравится. Вот, а по поводу последнего фильма некоторые прям очень эмоционально говорили. Да, я сейчас хотел бы процитировать голосовое сообщение корреспондента «Балканиста» на Балканах Катерины Ланы после белградской премьеры первой серии этого фильма, но не могу, вот, потому что оно слишком эмоциональное, слишком экспрессивное. Ну, за дело, за живое. Вот, было принято решение сделать что-то по поводу уже не Сербии, а Республики Сербской. Причем изначально идея была в том, чтобы сделать фильм под условным названием, во всяком случае, у меня в голове это отложилось так, значит, русские сербы, сербские русские, о том, как сербы вот оттуда, из Герцеговины, в частности, из той части Герцеговины исторической, которая сейчас входит в состав Черногории, вот, собственно, Герцк Нови город и весь вот этот берег Букакаторского залива, северный, это историческая Герцеговина, вот, как они, уроженцы этой области, отметились в русской истории, русской культуре, потому что масса уроженцев этих краев реализовалась в Российской империи, очень известные вот уроженцы Боснии, Герцеговины, ну, причанцы, как это сербы называют, люди с той стороны реки Дрины, начиная со времен Петра Великого, там адмиралы Матия Змаевича, Матвей Христофорович Змаевич.
Которого, кстати, хорваты считают своим.
Ну, мало ли. И Марко Мартинович, они считают своим, потому что он католик, он так и остался католиком, Марко Мартинович. А Матия Змаевич был похоронен и отпет по православному обряду в России, так что хорваты могут обломаться. Вот, Марко Воинович, в общем, много этих людей, а род Милорадовича уже упомянут.
Марко Воинович тот самый, который был, собственно, дальним родственником известного советского писателя Владимира Войновича.
Ну, там, в общем, какая-то степень родства между ними есть, но прям очень-очень дальняя. Вот, а Милорадович упомянутый уже, они вообще в правлении Михаила Федоровича Романова переселились в Россию. Вот, то есть даже задолго до Петра Великого. Ну и там, безусловно, Савва Владиславович Рагузинский, так сказать,
который... Основатель службы внешней разведки России,
но как
нам поведал чрезвычайный уполномоченный посол Российской Федерации Леонид Драчевский.
Давайте будем корректны. Основатель внешней разведки, а не службы внешней разведки.
Да, внешней разведки.
Вот, и, так сказать, да, человек, подписавший Яхтинский договор с Китаем, самое протяженная и самая неизменная на протяжении многих-многих лет,
да,
российская
граница. Меня это поразило, кстати, да,
когда что... там в 2000...
Вообще, можете себе представить, дорогие слушатели, значит, вот Савва Рагузинский, серб из Боснии, на службе Петра Великого, провел границу России с Китаем 350 лет назад, грубо. И только в 2003 году уже Владимир Владимирович Путин подписал второй договор с Китаем о границе, который там немножко изменил границу.
Ну, да, какие-то острова на Амуре, в общем, там изменения, которые на географической карте.
Из-за которых был, да, остров Даманский.
Да, 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 да.
Война.
Вот, там... значит, вот об этом, собственно, мы хотели рассказать с одной стороны, а с другой стороны о сербских студентах, которые сейчас вот приезжают учиться в Россию, которые учатся, условно говоря, в Белгороде, это как бы факт.
Чтобы наши слушатели не сбились, об этом мы хотели рассказать, но в итоге мы рассказали
о другом. Но в итоге, ну ты же меня спрашивал про, так сказать, генезис этого фильма, вот я отвечаю. Вот мы хотели сделать это. А потом Олег Владимирович Бондаренко, значит, начал читать какие-то материалы, связанные с преступлениями хорватских устышей в годы Второй мировой войны, и у него случилось, как говорится, метаноя. Он понял, что вот на самом деле именно об этом и надо снимать фильм. О том, что сербы не меньше претерпели в годы Второй мировой войны, чем евреи, вот, но при этом в каком-то смысле именно еврейские страдания им дали право на создание после Второй мировой войны государства Израиль. Вот, хотя, как говорит участвовавший в нашем фильме владыка Йован Чулебырк, стипендиат центра Яд Вашем в Израиле, на самом деле, если вы в Израиле, так сказать, это скажете, что в силу Холокоста вы получили это государство, вот вы можете по морде схлопотать. Но, тем не менее, по факту, в значительной степени это так и есть. Вот,
это моральное право просто было, моральное право. Тогда,
вот, значит, году. Олег решил реализовать в рамках этого фильма идею о том, что вот сербы не меньше пострадали, чем евреи, конкретно сербы в Боснии и Герцеговине, которые во время Второй мировой войны входили в состав Устышского независимого государства Хорватия. Вот, и эти страдания тоже должны им гарантировать право на собственную государственность. Но почему-то в этих терминах очень мало кто об этом рассуждает, с чем я, в общем, согласен. И фильм начал мутировать вот в эту сторону. Вот, а потом, значит, началось массированное наступление врагов президента Республики Сербской Милорада Додика на него с попытками, значит, то ли сдать его в какой-нибудь трибунал, вот, то ли, в общем, ну, как бы отстранить его от власти, а желательно еще и посадить. В ответ на что президент Республики Сербской Милорад Додик заявил о том, что будет референдум вот, о доверии ему, а по факту о независимости. И фильм начал мутировать уже как бы в третью сторону, так сказать, апологии Милорада Додика
и независимой
Республики Сербской. А потом события в очередной раз опять изменились, и Милорад Додик ушел в отставку. Вот,
но фильм уже был сделан.
Но фильм уже практически был сделан, и менять что-то было поздно. Вот это коротенько в двух словах предыстория этого фильма.
Это случилось меньше, чем за полгода.
Да, так и есть, так и есть.
Но на самом деле главное, спасибо, Никит, за твою историю, предысторию. Главное, действительно, что меня поразило, это очень важно, почему-то действительно мало у кого из народов есть вот... такое умение и готовность представлять свою жертвенность в качестве обоснования своих, так сказать, будущих возможностей, будущих побед, в качестве обоснования, по сути, сатисфакции этой жертвенности. Это, безусловно, есть у государства Израиль, и этому стоит поучиться, на мой взгляд, многим, потому что, конечно, главной жертвой Второй мировой войны, главной жертвой фашизма и нацизма был, безусловно, русский народ, и в этом смысле, да, и с точки зрения количественных жертв, мы имеем право гораздо больше, чем кто бы то ни было, на сатисфакцию. Но даже близко такой сатисфакции, как евреи, ни русские, ни сербы, никто другой не имел. После Второй мировой войны Германия подобных репараций, которые выплачивает Израилю, до сих пор никому больше не платит, и нет такой моральной сатисфакции. А у сербов, которые народ-то маленький, по большому-то счету, это, извините, вопрос выживания. Если сербы будут представлены в мировом сообществе и дальше в качестве народа, который сам творил геноцид там, в Сребренице или еще где-то, да, то, в общем, на сербах можно ставить крест очень быстро. А если сербы будут представлены в качестве народа, над которым измывались и измывались так, как мало над каким еще народом измывались, потому что я даже не хочу сейчас пересказывать те 57 способов убийства, личного, персонализированного убийства, которые практиковались усташами, хорватскими усташами в отношении сербов, евреев и цыган в концентрационном лагере Ясеновац. Это несравнимо, извините меня, ни с чем. Когда я увидел и понял, что, как бы это сейчас дико не звучало, газовые камеры Освенцима могут быть примером гуманизма, я сейчас не шучу, гуманизма по сравнению с тем, что творили хорватские усташи над сербами, евреями и цыганами в Ясеновице. А да, у меня, значит, волосы встали дыбом, и я захотел это показать, потому что мало кто об этом знает. Давайте проведем опрос. Мы не можем это сделать, потому что у нас, да, отключена система опросов, на радио говорит Москва. Увы. Кто знает из наших радиослушателей вообще о том, что такое лагерь Ясеновац? Кто слышал слово такое Ясеновац? Кто знает, что там творилось? Да, ну, могу только попросить об этом писать или звонить. У нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Телефон студии прямого эфира 8 495 737 3 94 8. Если хотите нас, надо было раньше сделать анонс не только слышать, но и видеть, то заходите в YouTube, набирайте «Говорит Москва». Вот нам звонит Рушан. Давайте первым отдадим ему слово. Здравствуйте.
Добрый вечер, спасибо за эфир.
Да. Рушан, вы знаете о Ясеновце?
Именно это название, как бы сейчас я не вспомню, но у меня посчастливилось работать с одним человеком, фанатом Второй мировой, и он мне давал мемуары. И когда я там за СС, там за Освенцим, он прямо слово в слово, как вы, сказал практически, что... Ну, ты знаешь, говорит, вообще-то самые страшные были хорваты, усташи. Я вот тогда для меня это было открытие. Потом заинтересовался этим, прочитал, конечно, материалы, несколько публикаций. Конечно, да, там сербоорез, что такое, как там один, как сказать, там, я не помню, цифры, но там какие-то сумасшедшие цифры, там, за ночь он там 200 человек, что ли, зарезал просто там, ну, там, конечно, кошмарные вещи, да, и... Как вы сказали, что да, газовая камера Освенцима это...
Гуманизм. Да. Спасибо, спасибо, Рушан. Ну, Ясеновац это концентрационный лагерь. А вот нам звонит Александр. Александр, здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, спасибо за эфир. Я хотел спросить, ну хорошо, пускай усташи плохие, католики плохие, но почему...
Почему католики Сталин... плохие? Мы ни слова про католиков не говорим.
Давайте, это одно и то же примерно.
Это не одно и то же, католики разные.
Да бог с ними, с католиками, католиков отрубил, все, виноват за католиков.
Ага.
Значит, пусть усташи, значит, это... Ну почему товарищ, я-то не усташи, уж поверьте. Я просто вопрос хотел задать. Но почему тогда товарищ Сталин оперся все-таки на брос Иосифа Титу, который был реально суперглавным усташем? Ну, я понимаю, почему. Потому что поддержали это. Потому что он был главным партизаном. Но, тем не менее, вот все вот это вот. И потом вылилось то, что... То есть он поддерживал Иосиф Брос Тита, когда тот уже и объявил всю Югославию.
Спасибо.
Вот, вот на это ответьте. А то, что
хорошо,
там,
мы поняли вопрос. Спасибо.
Поняли вопрос, но, наверное, после паузы.
Нет,
уже,
нет, давай сейчас, еще 40 нет, секунд.
Ну, за 40 секунд я ничего не успею, дорогой Олег. А я хочу тогда за 40 секунд сказать, что этот вопрос правомочен. Да, действительно, Иосиф Брос Тит был хорватом, и некоторые члены его семьи, племянники его, были, так сказать, действительно в рядах усташей. И действительно, хорватам по итогам Второй мировой войны не сильно пришлось отвечать за усташеские приглашения.
Да вообще не пришлось.
Но в целом это как бы большая тема, которую мы, наверное, все-таки после перерыва на новости и рекламу продолжим.
Оставайтесь с нами, продолжаем после выпуска новостей.
Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
Продолжаем наш эфир. Это «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва», портал «Балканист.ру». А Никита Бондарев, Алексей Довгань, соавторы фильма «Борьба и мир» Республики Сербской, вместе со мной сегодня в эфире. Мы продолжаем разговор про наш фильм, который мы только что презентовали буквально вчера в Москве в Центральном доме журналиста. Был задан вопрос по поводу...
«Устошь летит».
Да.
Ну как? Значит, я начал отвечать на этот вопрос... В фильме нашем я произношу вот фразу, сказанную Тита, достаточно известную всем, кто национальным вопросом в Югославии занимается, что граница между союзными республиками в Югославии, говорил Тита, это не более чем узоры на мраморе, которые могут быть более красивые или менее красивые, но они никак не влияют на как бы прочность и крепость этого мрамора. Это вот как бы то, как он, так сказать, пытался мозги запудрить югославам. В реальной действительности, когда проводились границы между союзными республиками в Югославии после войны, они были проведены таким довольно странным образом, очень выгодным для хорватов, ну, как, и может быть, для черногорцев. Вот, а все остальные народы Югославии, в общем, как бы остались в некотором недоумении. Словенцам почти не дали морского побережья. Ну, правда, Тита хотел Триест присоединить к Югославии, и Триест бы в этом случае отошел Словении. Но это не получилось, и у словенцев там осталась одна эта Каподистрия, Копер, маленький совсем... кусочек побережья, хотя в реальной действительности на какую-то часть полуострова Истрия словенцы совершенно могли бы претендовать. Еще хуже с боснийцами поступили, им тоже такой как бы просто плевочек такой вот в плане выхода к морю, один этот город Неум, хотя исторически вот вся средняя часть Далматинского побережья, она входила в состав королевства Боснии, от Неума до, не знаю, Омиша. Довольно большой кусок побережья, дали им один вот этот маленький плевочек. А с Сербией поступили совершенно несправедливо, только в составе Сербии были выделены, значит, автономный край Косово и автономная область Воеводина. Хотя, как бы, некие автономные округа для, так сказать, национальных меньшинств могли бы быть созданы и в Истрии для итальянцев, например, и там где-то еще, и там Санджак Новопазарский мог быть выделен в автономную область для сербов-мусульман. Значит, большая часть этого пресловутого новопазарского Санджака досталась Черногории. Вся приморская часть Герцеговины с городом Герцог Нови, древней столицей герцогства Святого Савы, досталось Черногории. В общем, черногорцы получили от Тита почти такой же хороший подарок, как хорваты. Вот. А все остальные получили кукиш с маслом. При этом, если начать об этом говорить хорватам, что как бы, ну, вообще-то, как бы в средние века Хорватия это было одно королевство, Славония это было другое королевство, а Далмация была совершенно третье королевство. И только при короле Александре Георгиевиче все эти земли были объединены в одну банду. Ну, Хорватия, вот, немножко не по сеньке шапка была вам выдана Иосипом Брозом Тита, хорваты страшно обижаются, как это так, да нет, он нас тоже обижал, это вот сербы только говорят, что Тита любил хорватов, что Тита был устаж, а в реальной действительности вы не знаете, как мы от него претерпевали и лишались. Ну, с их точки зрения, может быть, да, с сербской точки зрения хорваты как сыр в масле катались в социалистической Югославии и жили существенно лучше, чем сербы, и все в силу вот этих границ, несправедливо проведенных, очень сильно в пользу хорватов, и в силу много чего другого. Хотя, надо сказать, что, например, весь хай-тек в Югославии, все вложения вот в всякую инновацию и все подобное, шли в основном в Словению. В Словении была фирма «Горенье», главный югославский хай-тек. Хотя, собственно говоря, во всех республиках было производство всяких там точных приборов, сложной техники. В Сербии была электроиндустрия ниши, в Хорватии было. Но вот как бы главный гигант югославской, так сказать, электротехники, это была словенская фирма «Горенье». И атомную электростанцию американцы для югославов построили в Словении. Вот, и в этом смысле, наверное, вот Словения более стремительно развивалась, и отчасти, может быть, именно поэтому наиболее легко адаптировалась к членству в Евросоюзе, так сказать, из всех прочих югославов, кого взяли. Вот, Поэтому вопрос о том, был ли Тита таким прохорватски настроенным, делал ли он всякие преференции для хорватов, и был ли он Усташем, ну, формально Усташем не был, но, как я и говорил, кто-то из его родственников был. Вот, любил ли Тит хорватов больше, чем сербов? Безусловно, любил, к гадалке не ходи. Но в целом, конечно, Иосип Броз Тита был персонажем сложным. Мы про него делали отдельную передачу, помнится, и, возможно, даже и не одну.
И не одну. Хочу напомнить, работает телефон студии прямого эфира. Я хочу спросить вас, дорогие радиослушатели, знаете ли вы что-то про Есенова? Знакомо ли вам это слово? 8495-7373-94-8. Олег дозвонился до нас, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Знаете, да, да, и документальный фильм видел, касающийся Второй мировой войны и Югославии, и преступлений хорватских усташей, и вот про концлагерь Есиновец тоже было в этом фильме какое-то количество лет назад. Вот, я хотел спросить по поводу того, что не произошел ли некий размен. Вот, ну, сторонник Милорада Додика избирается руководителем Республики Сербской, и взамен этого вот Евронато, Евросоюз, они отстают от Республики Сербской, прекращают преследование Додика, нападки на республику, и, соответственно, Республика Сербская остается внутри вот этой Боснийской Федерации. Вот можно ли говорить о таком... Ну, вот о неком политическом таком
договоре. Размене. Спасибо, Олег, спасибо. Запомнили вопрос. А еще у нас есть звонок, сразу предложу. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за эфир. Вот очень интересно событие 91-го, напомните, до
какого года? 91-95, да, если про Боснию.
Да-да-да, вот этот кошмар творился. Вот хотелось бы вот ваше личное оценочное мнение, кто больше пострадал, и вот в связи вопрос с тем, что сидит сейчас, посадили, ой...
Ну, много сербцы. Кого посадили, да, сербов больше всего.
Нет, а президент...
Радован Караджич и Ратко Младич.
Да, вот, из головы вылетел Караджич. На мой взгляд, совершенно неправомерно. Вот, и вот Сараево, да, город Сараево?
Это столица Боснии, да.
Да. Сейчас просто, ну вот я вижу фильмы, то есть они освещают именно, ну что, виноваты именно сербы.
Да, конечно. Вот.
Да, ну вот.
Скажите, Никита, а вы слышали слово «есеновец», о чем-то оно вам говорит?
Да, да, это концлагерь, да.
Знаете эту историю?
Да, да.
И знаете,
да.
Как там убивали сербов?
Я знаю не только это, а про систематические изнасилования сербских женщин. И потом были целенаправленные поставки в разные ОПГ мусульманские, именно вот славянских женщин.
Спасибо, спасибо. Никита, значит, запомнили два вопроса. Никита, ответишь?
Кому? Я не запомнил.
Вначале, был ли размен у Додика?
Ну, конечно, был. Как бы совершенно тут двух мнений быть не может. Я не знаю, может быть, у тебя какое-то альтернативное видение этого вопроса. Но так-то, да, безусловно, был размен. Да, Додик обменял свое президентство на то, что против него и членов его команды Америка сняла санкции. Евросоюз еще ничего не снял, Америка уже сняла. Вот, и ему пообещали американцы, что абсолютно феерически пристрастного, ангажированного и неадекватного человека, высокого представителя ООН по Боснии и Герцеговине Шмидта, Кристиана, отзовут, потому что он откровенно играет против сербов, принимает какие-то законы, которые он не имеет никакого права, согласно Дейтонским соглашениям, принимать, вот, и вместо него поставят кого-нибудь более адекватного, может быть, кого-нибудь из окружения Трампа.
Ну, то есть он, по сути, принес себя в жертву, чтобы убрать...
Ну, вот по большому счету, да. При этом он из политики-то уходить не собирается, он продолжает оставаться лидером правящей, пока еще правящей партии, вот, вся предвыборная предвыборная агитация в Республике Сербской за кандидата от правящей партии Синишу Карена, она строится вокруг Додика. На всех плакатах, значит, Додик, приобнимающий Карена и говорящий, как бы, голосуйте за Республику Сербскую, голосуйте за Карена, таким образом вы голосуете за Додика. Вот, предвыборная агитация, которая, если как бы строго к ней подойти, в общем, может быть, немножечко не совсем корректно. Ну, никто сейчас с этим разбираться не будет. Враги Додика рады и счастливы, что он ушел, хотя бы, если не из политики, то хотя бы с поста президента, поэтому, в общем, вряд ли их будут за эту агитацию как-то строго преследовать. Кто победит, это отдельный вопрос. Я искренне надеюсь, что Синиша Карен победит. Он выдающийся интеллектуал, вот много раз мне доводилось слышать вживую его выступление. Очень обаятельный и интеллектуальный человек, и настоящий патриот, и я ему искренне желаю победы. А какой был второй вопрос?
Второй вопрос по поводу того, кто больше пострадал во время гражданской войны в Боснии.
А, ну, на самом деле, это вопрос как бы не очень уместный. Кто до такой же степени неуместный, как вопрос, кто больше убивал, да? У кого руки по локоть в крови, у кого там только кисти рук в крови, а у кого руки в крови по самые плечи. Это неправильная постановка вопроса на самом деле. Ну, гражданская война, она то и гражданская война, что как бы там все были против всех. Говорит, что, значит, вот с одной стороны были сербы, а с другой стороны хорваты и мусульмане, это неправильно, потому что в Сараево, например, хорваты и мусульмане выступали единым фронтом, а в Мостаре, в Герцеговине, хорваты отчаянно воевали с мусульманами, а сербы вроде как, ну, не то чтобы поддерживали, но, во всяком случае, не мешали хорватам, там, пропускали через свою территорию там какие-то военные грузы для хорватской армии и все такое прочее. А были мусульмане этого самого Фикрета Абдича в Великой Кладуши, которые выступали на стороне Республики Сербской, вот, против Алии Изетбеговича в Сараево. Вот, поэтому, на самом деле, кто там был против кого? Да все были против всех, дог и дог, что называется. Кто больше пострадал? Да все страдали. Мусульмане сейчас всеми силами пытаются вот как бы навязать миру тот нарратив, что главные пострадавшие – это они, раскручивают как символ своих страданий историю, как они говорят, геноцида в Сребренице. Россия и Сербия и много какие страны еще, Китай, например, не признают события в Сребренице геноцидом, не признают по одной простой причине. Там сначала мусульмане Насера Орича, полевого командира, 2 года резали сербов, а потом туда пришла армия Республики Сербской с Ратком Младичем, и сербы получили возможность отыграться. По факту сербы убили больше мусульман, чем до этого мусульмане за 2 года убили сербов. Но убивали сначала те этих, а потом эти тех. Вы меня простите, это не может называться словом геноцид. Резня, бойня, да, безусловно. Являлось ли это чем-то, за что сербы должны каяться? Ну, в общем, являлось. Александр Вучич ездил в Сребреницу и был готов покаяться. Но не был готов признать это геноцидом, потому что это не был геноцид, по словарному определению того, что такое геноцид. А эти мусульмане, то есть, хотят именно, чтобы весь мир и в первую очередь сербы это геноцидом признали.
Более того, 11 июля сейчас активно навязываются День памяти жертв Сребреницы, хотят сделать общемировым днем памяти жертв геноцида. У нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Алексей, да. У нас длинная была историческая часть программы, а времени все меньше. Скажи мне, пожалуйста, задай вопрос нашему прекрасному оператору-постановщику фильма. Вот что твой глаз, которым ты увидел Республику Сербскую и, соответственно, показал ее российскому зрителю, выделил нового для себя, за что он зацепился, твой взгляд, в Республике Сербской прежде всего? Что будет близко российскому зрителю, а что будет, может быть, непонятно и даже так очень далеко?
Я бы так сказал, для российского зрителя будет очень близко то ощущение несправедливости, которое происходит, вот двойные стандарты по отношению к сербам. И эта несправедливость, она у нас на генетическом уровне зашита. Мы очень любим справедливость. И меня, конечно же, это поразило, когда мы начали снимать фильм, и мы думали, что он будет об одном, а когда мы попали на Есеновец, и, ну, вернее, это была Донья Градина, потому что Есеновец находится на территории Хорватии, и туда нам невозможно было попасть. Конечно, это перевернуло все представление о том, что нужно показывать. Если раньше мы снимали, ну, условно, travel-видео и красивую картинку про страну, то здесь захотелось показать вот ту боль, которую перенес сербский народ в Республике Сербской. И более того, все люди об этом говорили, которых мы спрашивали, а у нас весь фильм построен на интервью, это самый любимый мой жанр и самый вкусный для меня, они все говорили, что, ну, мы все виноваты, да, вот в этом во всем. Это касается новейшей истории, да. А про Вторую мировую и вот эти казни и концлагерь, там, конечно, трагедия была в том, что это очень личные были умерщвления, убийства, и там каждая семья от этого пострадала. Точно так же, как в России, в каждой семье есть этот историческая память, и точно так же в Республике Сербской это есть. Мы за этими интервью ездили по всей Сербии, и на этот раз фильм, если мы раньше снимали это за один там заезд, условно говоря, то этот фильм мы снимали долго, мы начали снимать в апреле, потом поехали туда еще в июне, в августе. В августе я ездил еще и в... Мне пришлось ехать на границу с Монголией в город Кяхта, чтобы взять интервью у потомка Савы Ругузинского. Это серб на службе Российской империи, на службе у Петра Первого, а потом у Екатерины. Это тоже была очень интересная связка. Сава Рагузинский, который провел эту границу. И мне удалось побывать и на Байкале, и в Дацане, и на самой границе. Я немного потерял сейчас мысль, но я сейчас верну.
У нас есть звонок. Марина Николаевна, здравствуйте, говорите в эфире.
Добрый вечер. Вы знаете, конечно, очень интересно было услышать такой глубокий исторический, значит, экскурс в историю сербов как народа. Вот, а если позволите, я от исторической, значит, этого разговора перейду к настоящему времени и задам такой вопрос. Сможете ответить? Если нет, не буду претензий. Как по вашему мнению, как эксперта, если начнется война НАТО против Российской Федерации, как будут вести себя сербы, как народ и как правительство? Спасибо.
Спасибо. Никита, что скажешь?
Ну, может быть, ты скажешь, Олег. Я, честно говоря, предпочитаю о таких вещах вообще не думать. Как говорится, во многом знания и многие печали.
Сербы будут, как и в прошлый раз, главными партизанами в Европе, которые будут устраивать диверсии против НАТО, буквально военные диверсии против НАТО, на своей территории и на той территории, до которой у них дотянутся руки. Но делать это будут сербы, в первую очередь, простые сербы. Вот. Как будет вести себя власть, зависит от того, как будут звать тогда эту власть. Да? Если эту власть будут звать Додик и Вучич, то это одна история, довольно пока что понятная, более или менее. Если эту историю будут звать как-то иначе, то, ну, поживем, увидим.
Я поддержу Олега и скажу о том, что действительно, разговаривая с сербами в Боснии и Герцеговине, в Республике Сербской, они все подтверждают о том, что Россия является для них, ну, таким смыслом, как бы...
Ориентиром,
да, православного мира.
У нас мало времени, много вопросов, которые нам присылают в Телеграм и СМС. Несколько зачитаю. У меня есть друг из Белграда, который родился в Мостаре. Он переживает, что сейчас там мусульманское большинство. Я знаю много боснийских мусульман, нормальные, адекватные люди. Мне кажется, сейчас все немного размывается, и в жизни сербы и боснийцы где-то встретят за границей друг друга и найдут больше общего, нежели различий. Ну, вы по-своему правы. И да, и нет. А у меня есть обратные примеры, когда люди, родившиеся в Республике Сербской и в детстве претерпевшие ужасы войны, никогда в жизни не вернутся в Сараево, сербы, которые родились в Сараево. Но это все индивидуально. Почему Сербия и Республика Сербская не объединяются?
Ну а кто им даст-то? Кто даст Сербии республики?
Да кто же ему даст?
Объединиться. Это же сразу вопрос о перекройке границ, которые, в общем, существуют в более или менее неизменном виде там, с окончания Второй мировой войны. Югославия развалилась по линии границ между союзными республиками. Да?
Но Косово признали.
Это не считается.
Это не считается.
Вот. Косово признали, но и Косово было некой автономией.
Да.
Да. Тем более, что далеко не все признали это самое Косово. Мы, например, не признали. И правильно делаем, что не признали. Вот, а это будет такая корневая ломка вот той системы государственных границ, которая со Второй мировой войны в Европе существует. И это приведет к эффекту домино, как бы, да, сразу каталонцы начнут возмущаться, все европейские сепаратисты.
Ну, фламандцы.
Вот, ну, у каталонцев прям совсем все на мази. Бывая в Каталонии, попадая на какие-то, так сказать, народные акции, так сказать, за отделение, я видел, сколько этих людей, до какой степени они серьезно настроены. Вот. Вот, конечно, это никому не надо.
Да. Александр нам пишет, значит, несколько сообщений. Расскажите про то, как европейские туристы ездили на Балканы и устраивали человеческое сафари. Прокуратура Милана начала расследование скандала о поездках богатых европейцев на охоту на Балканы. Во время гражданских войн бывшей Югославии для туристов было организовано сафари, где трофеем была жизнь человека. Много лет расследование вел журналист и писатель Эцио Гаваццини. Он скрупулезно собирал доказательства о снайперах выходного дня. Цитата: «Я узнал, что российская разведка в конце 93-го года предупредила итальянские спецслужбы, что в горах вокруг Сараева есть итальянцы, которые стреляют по мирным жителям», рассказывает Гаваццини. Сначала говорили, что их всего пять, но потом стало известно, что охотников намного больше. Кровавый туризм был поставлен на поток. В период с 93 по 95 год в Сараево погибли 11 тысяч человек. Ну, что сказать, Александр, к сожалению, я думаю, что как минимум с гражданской войны в Боснии и Герцеговине а практически во всех горячих точках существует кровавое сафари. Оно есть и на Украине сейчас, с украинской стороны, я более чем уверен. И если какой-то европейский маньяк хочет как-то физически там что-то поделать, да, или пострелять, то за определенную сумму он вполне может это сделать. И, к сожалению, в мире таких мест много. И в Африке это наверняка есть, и где-то еще. К сожалению, это не новая история. Пострелять сравнительно легально, а главное безнаказанно. Главное безнаказанно пострелять в живых людей. Да, за большие деньги. Это есть много где. А у нас осталось 2.5 минуты. Завершая эту историю про фильм, могу сказать, что, конечно, и сербы, которые имеют право на свое государство, и сербы, которые видят в России главную свою защитницу, и сербы, которые на самом деле простили, и хорватов простили, и американцев простили. Простили, но не забыли. Такая формула у них. Она касается 99-го года, но касается она также и других историй, она очень и очень важна, и очень много параллелей, давайте скажем честно, очень много параллелей здесь можно сделать, потому что как разваливалась Югославия и разваливался Советский Союз. Мне очень понравилось вчера на премьере выступление философа Бориса Межуева, главного редактора проекта «Русская истина», который напомнил, я ж уже и сам забыл, а ведь действительно было такое дело, в 90-е говорили, как хорошо, что Советский Союз развалился не так, как Югославия, как хорошо, что мы избежали всей этой вот кровавой жести, говорили в 90-е годы, да, но нас эта кровавая жесть догнала позже. И конечный развал Советского Союза, как по мне, случился 24 февраля 2022 года. И это тоже следствие и тоже процесс развала Советского Союза, безусловно. Где можно посмотреть предыдущий фильм? На сайте balkanist.ru заходите и выбираете удобный для вас формат. Рутюб, Ютуб, ВКонтакте. Предыдущий фильм называется «Неизвестная Европа, не столичная Сербия». Фамилии этих туристов, сафаристов известны, ну, кто же вам их скажет? Конечно же, нет. Спасибо, тут есть, я вижу, и благодарности, и про кино. Да, снимаем и будем дальше снимать кино. У меня уже, не буду рассказывать, появилась новая идея. по итогам вот этого фильма. А, конечно, я думаю, после Нового года мы выложим этот фильм в открытый доступ, и где-то его можно будет обязательно посмотреть. Читайте телеграм-канал «Балканист», подписывайтесь, читайте balkanist.ru и следите за нашими обновлениями. Мы регулярно будем об этом сообщать. Сегодня у нас в студии был историк и писатель Никита Бондарев и оператор-постановщик Алексей Довгань, соавторы моего фильма «Борьба и мир Республики Сербской». С вами был я, Олег Бондаренко. Всем пока.